Глава 14. Небольшой состав мчался по туннелю со скоростью 80 км в час. Кейс сидел с закрытыми глазами. Душ помог прийти в себя, но от вида розовой от крови Пьера воды, текущей по белому кафельному полу, его вытошнило, вытошнило подчистую, до желчи. По мере сужения веретена тяготение слабело, живот Кейса негодующе бурчал. На пристани его ждал Айрол со скутером. «Кейс, у нас тут заморочки!» Голос в наушниках тихий, еле слышный. Кейс нажал подбородком на регулятор, прибавил громкость и всмотрелся в лицо Айрола, скрытое лексановым забралом. «Мне нужно попасть на Гарви». «Ладно, пристегнись, брат, только Гарви в плену. Вернулась яхта, та, которая приходила раньше. Она намертво заблокировала Маркуса Гарви». «Тьюринг?» «Что значит, приходило раньше?» Кейс забрался на скутер и начал пристегивать ремни. «Да, японская яхта. Привозила тебе посылку». «Армитидж». При виде Маркуса Гарви в голове у Кейса завертелись беспорядочные образы ос и пауков. Маленький буксировщик прильнул к серой груди изящного насекомоподобного корабля, в пять раз превышавшего его длиной. В ослепительном, не смягченном никакой атмосферой свете солнца с неправдоподобной отчетливостью вырисовывались клешни захватов, вцепившихся в латанный-перелатанный корпус Гарви. Светлый гофрированный шлюз благоразумно огибал двигатели буксировщика и присоединялся к кормовому люку. Во всей этой конструкции было нечто непристойное, хотя она и навевала мысли скорее о кормлении, нежели о сексе. «А что это с Мелкомом?» «С Мелкомом все прекрасно. По трубе никто не ходил. Пилот яхты только поговорил с ним. Отдохни, — говорит». Когда они огибали серый корабль, Кейс прочитал под вытянутой гроздью японских иероглифов большие ярко-белые буквы «Ханива». «Что-то мне это не нравится. Сваливать надо отсюда, и чем скорее, тем лучше». «Мелком говорит то же самое, но вот Гарви... Он далеко не уйдет». Пройдя передние шлюзы и сняв шлем, Кейс услышал пулеметные очереди сионитского жаргона. Мелком говорил с кем-то по радио. «Айрол вернулся на рокер», — сказал Кейс. Мелком скосил глаза и кивнул, даже не запнувшись в очередной фразе. Перепутанные дреды пилота торчали вверх, напоминая то ли змей на голове горгона медузы, то ли какие-то диковинные водоросли. Кейс осторожно проскользнул над этими зарослями и начал снимать скафандр. На Мелкоме красовались ярко-оранжевые наушники. Он прикрыл глаза и сосредоточенно наморщил лоб, слушаясь в голос собеседника и утвердительно кивая. Одежда праведного пилота состояла из драных джинсов и старой зеленой нейлоновой куртки с оторванными рукавами. Кейс запихнул красный скафандр с санью в грузовой гамак и забрался в страховочную сетку. «Слышь, что дух говорит?» — сказал Мелком. «Компьютер только и знает, что тебя спрашивает». «А кто там на яхте?» «Тот же японец, что раньше, а теперь с ним еще этот твой мистер Армитидж. Прилетел с Фрисайда». Кейс надел дерматроды и вошел в киберпространство. «Дикси?» Матрица предстала перед ним в виде розовых сфер стали плавильного комбината в Сикиме. «Что это ты там чудишь? До меня доходят жуткие истории. Память Хосоки один к одному скопирована в машину, стоящую на борту яхты твоего босса. Чистый атас. На тебе что, тьюринги повисли?» «Да, но Уинтермьют их убил». «Только не надейся на долгую передышку. Их же как собак нерезанных. Прибегут как миленькие, и не втроем, а целой шоблой. Зуб даю. Все их деки слетели сейчас на наш сектор решетки, как мухи на теплое дерьмо. А твой драгоценный начальничек приказывает начинать. Давайте, — говорит, — и сейчас же». Кейс набрал координаты Фрисайда. «Ну-ка, Кейс, отодвинься на секунду». Матрица расплылась и снова замерла. Скорость и точность, с которыми Flatline провел сложнейшую серию переходов, вызвали у Кейса дрожь зависти. Ни хрена себе. Не забывай, старик, я же классно работал при жизни. Пальцы так мелькали, что глазами не уследишь. Вот это что ли? Слева большой зеленый прямоугольник. Верно сечешь. Ядро банка данных корпорации TSE Эшпул SA, а лед ихний создан двумя дружественными искинами. Думаю, ничем не хуже любого армейского. Адский лед, Кейс, черный, как могила, гладкий, как стекло. И оглянуться не успеешь, как он поджарит мозги. А если мы приблизимся чуть поближе, он засунет нам трассеры в жопу и по штуке за каждое ухо, так что совет директоров ТСЕ и Шпулов будет знать и размер твоей обуви, и длину твоей письки. У меня на это вообще не стоит, а тут еще тьюринги. Слушай, а может лучше отвалить? Возьму тебя с собой. Ты что, без балды? Не хочешь даже посмотреть, что может это китайская программа? Ну, в общем-то... Кейс окинул взглядом зеленые стены Тесье и Шпуловского льда. Ладно, хрен с ним, поехали. Вставляй кассету. Эй, Мелком, сказал Кейс, выйдя из матрицы. Я просижу с дерматродами на голове часов, наверное, 8 подряд. Мелком снова курил. Кабина утопала в клубах дыма. Я не смогу ходить в гальюн. О чем разговор? Сианид сделал сальто вперед, порылся в сетчатой на молнии сумке и достал оттуда длинную, свернутую в бухту прозрачную трубку, присоединенную к какой-то штуке, запечатанной в стерильный пузырь. Устройство это, именовавшееся техасским катетером, Кейсу совершенно не понравилось. Кейс вставил в прорезь кассету с китайским вирусом, немного посидел, вздохнул и дожал ее до упора. «Окей», — сказал он, — «все готово. Послушай, Мелком, если что-нибудь будет не так, возьми меня за левое запястье, я почувствую. А еще я надеюсь, ты выполнишь все, что тебе скажет Хосака, ладно?» «Будь спок, брат», — Мелком запалил свежий косяк. «И прибавь вытяжку, не хочу, чтобы это дерьмо действовало на мои нейротрансмиттеры. У меня и так отходняк». Мелком ухмыльнулся. «В пуп и в гроб», – простонал Флетлайн, – «ты только посмотри». Вокруг них разворачивался китайский вирус. Многоцветная тень, неустанное движение бесчетных полупрозрачных завес. Он вздымался над ними, заслоняя горизонты киберпространства, необъятно огромный, каждую секунду другой. «Здоровая свистюлина», – одобрил Флетлайн. «Посмотрю, как там Молли», — объявил Кейс и щелкнул сим-стим-переключателем. Невесомость. Ощущение, будто ныряешь в абсолютно прозрачной воде. Молли плыла по широкой трубе из ребристого лунного бетона, освещенной через каждые 2 метра белыми неоновыми кольцами. Связь была односторонняя. Говорить с ней Кейс не мог. Он вернулся в киберпространство. «Да, старик, программка зашибись. Величайший после хлеба в нарезке плод гения человеческого. Эта хрень, она же невидимая. Я только что посидел 20 секунд на той маленькой розовой коробочке в 4 кликах от Тесье и Шпуловского льда. Посмотрел, как мы выглядим со стороны. А никак. Нет у нас здесь». Кейс отыскал взглядом упомянутую розовую конструкцию, стандартный коммерческий блок, и осторожно к ней приблизился. «Может, она бракованная, программка-то?» «Может, но вряд ли. От нашей красавицы за километр несет военными разработками. И она навехонькая, только что из магазина. И никто ее не видит. Если бы нас заметили, посчитали бы за китайских диверсантов. Но никто и в ус не дует. Возможно, даже обитатели блуждающего огонька». Кейс посмотрел на гладкую стену, прикрывавшую блуждающий огонек. «Ну что ж», — сказал он, — «тоже ведь плюс, верно?» «Возможно». Кейс болезненно сморщился от запредельного холода в позвоночнике. Конструкт снова смеялся. «Я тут проверил. Куан-11 никогда не укусит за пятку, если ты, конечно, его хозяин. Парень очень вежливый, будто и впрямь китаец. Всегда готов помочь, к тому же вполне прилично изъясняется по-английски. Ты слышал о медленных вирусах?
Нет.
А я как-то слышал.